Получается, что когда человек говорит Богу «да», он получает вместе с этим крест, вместе с этим своим «да» от Бога. То есть это всегда какие-то скорби.
Ну, это очевидно же. Про лишение, про скорби, конечно, есть. Без этого невозможно. Про это Священное Писание говорит. В мире скорбны будете, ну и так далее. Это само собой разумеется. Однако есть вещи, которые, про них можно прочитать и как-то про них подумать, но то утешение, которое и радость, там, и милость, которую Господь дает любящим Его, наверное, его описать невозможно. И про это Священное Писание тоже говорит. Причем оно говорит не только о будущем времени, в том смысле, что уготовил Господь любящим Его и так далее в Царстве Небесном. Но есть одно очень интересное место в службе Великой Пятницы, когда читается канон, то неожиданно совершенно канона погребения Спасителя. Неожиданно совершенно там говорится в этом каноне, что вот случилось, это абсолютная потеря, а вот и Богородица плачет, плач Богородицы получается, да, и, по-моему, в восьмой песне этого канона неожиданно Господь словно бы обращается в тайне умершей, а Богородица говорит: «Я восстану и прославлюсь». Это совершенно странное, такое немножко такое сумасшедшее место, в лучшем смысле этого слова, блаженное. Вот когда внутри самой обиднейшей смерти вдруг есть этот ясный чистый ветер. Вот вдруг. И потом дальше опять все идет. Идет Великая Пятница, Великая Суббота наступает. Просто я к тому говорю, что внутри вот этого страдания, про которое... Понятное дело, говорим, внутри этого креста есть то место утешения, которое, видимо, святые хорошо знают, когда они могут претерпевать эти скорби.
Я никогда на плач Богородицы, это те песнопения, которые начинаются «Не рыдай меня, мать».
Ну, да, похоже.
Никогда с этой точки зрения не смотрела. А сейчас я подумала, ведь действительно еще до того, как жены мироносицы пришли ко гробу, возможно, какое-то внутреннее утешение было уже дано Богородице, уже какое-то предчувствие воскресения, может быть, даже и знание о нем, что, может быть, помогло ей как-то выдержать вот это все страшное испытание.
Но это то, что
это только наше поэтическое предположение.
Мы можем назвать тайны креста и поэтическое предположение, они в церкви имеются, конечно же, по этому поводу. По крайней мере, исходя из того, что мы видим в этом гимне.
Часто мы используем слово «крест» с самыми разными прилагательными в приложении к самым разным явлениям. Не будем сейчас говорить, хорошо это или плохо, правильно, неправильно, но вот есть такое устойчивое выражение, наверное, все-таки женский крест, крест женщины. Нет выражения «мужской крест». Если говорить о женском кресте, получается ли действительно так, что он есть, что, рождаясь женщиной, уже нужно готовиться неизбежно к скорбям и так далее?
Я не очень про это задумывался, честно говоря.
Вы задумайтесь, потому что это интересно. Крест женщины, он тяжелее, чем крест мужчины?
Это не то чтобы это очевидно, но какие-то вещи, которые большинство, скажем так, женщин переносит легко и спокойно, и порхая, так... Мужчина не перенесет.
Поэтому иногда иронически и говорят про мужчин слабый пол.
Да.
В каких-то аспектах.
Да, в других аспектах, когда женщина пытается делать какие-то мужские вещи, мужской крест, да, она выглядит, не то, что без слез на нее смотреть невозможно, можно, сердце переворачивается, короче говоря, у мужчин, наверное. У некоторых женщин, наверное, так. Поэтому это такой, такая тема для беседы, бесконечная совершенно, и всегдашняя, и которая, судя по всему, и будет всегда, что есть испытания, которые женщины действительно должны вроде бы как, судя по всему, как это замечается, они переносят лучше, чем мужчины. Но есть ситуации, есть испытания, которые бы вообще бы женщин лучше бы не касались никак. Вообще.
Да что вы имеете в виду?
Я не знаю. война там, еще что-нибудь такое. Война, в смысле, вот как с оружием в руках, там, например, да, или, там, не знаю, лесоповал там какой-нибудь, положение рельсов там и так далее.
Ну, как вам кажется, вообще выражение само по себе имеет право на существование? Почему же мужского креста нет, а женский есть?
Ну, тут частью, конечно, имеет право на существование по той причине, что, судя по всему, женщины несколько более выносливы, чем мужчины. Ну, в каком-то смысле так. Ну и преувеличивать здесь тоже значение этого выражения тоже не стоит. То есть понятно, что женщины и мужчины, они, в общем, разные, но это люди, и те, и другие человеки, хотя временами, так сказать, по некоторым даже сомневаешься, кто такой, вообще непонятно. Вот. Ну, будем надеяться, что этого будет все-таки не так много или меньше. Вот. И поэтому хвалиться своим крестом, конечно, можно, но осторожно. Вот. Я просто иногда замечаю, что как-то так похвальба такая своеобразная идет. Нет, она такая смиренная, такая вся, вот как бы, да, ну, есть немножко это.
То есть со стороны женщины вы имеете в виду?
Да и с их стороны тоже.
Ну вот вы когда на своих дочерей смотрите, вы думаете о том, что вот им предстоит в жизни что-то очень тяжелое, скорбное, вот эта вот женская доля, и неизвестно вообще, что их ждет, и вот как их вообще вот к этому подготовить?
Так я и на себя так смотрел временами, так сказать, и на них, на всех. Ну, это, в принципе, родители на детей смотрят, думают, что тебя, ждёт, дружище-то, да? Мой, ждет. А вот, то есть, здесь нет какой-то особой по этому поводу, как выделения. Ну, потому что понятно, что когда смотришь на дочерей, думаешь, ну, допустим, в большинстве случаев, конечно, как родители думают, что... Какой, интересно, у тебя будет, там, не знаю, жених там или муж, да? Не будет ли он поганцем там?
Дай бог, попадется какой пьяница, да, хороший человек.
Или наоборот, на сыны смотрит, кого ты там себе найдешь? Что это такое? Кто там вообще там будет? Ну, то есть в таком плане. А вот. Потому слишком преувеличивать насчет того, там, женская доля, женский крест, ну, не знаю. Видите, мне кажется, это связано с тем, что все-таки жанр страданий, он все-таки больше, как это, стилистически подходит больше к женщинам, да, и одно за другое цепляется, и мы доходим до совершенно вот таких уже вот прямо вот, да. Потом еще один момент есть, связанный, наверное, с историей Отечества нашего, что... Поскольку воевать-то много приходилось, ждать много приходилось, именно женщинам как раз, да, ждать это сложно же очень, ну, вот потому что в основном-то все там, те, кто воюют на фронте, у них дело какое-то есть, заделье, четко и ясно, что все, а тут ждать приходится, терпеть очень долго, а вот длиться, да, или, допустим, там, когда забирают, там, ну, даже... Не в 20 веке, а в 19 веке. То есть вот это вот расставание, что, еще раз говорю, что там, не знаю, рекрут-то там гоняют уже, ему не до любви, так скажем, да. Ну, понятно, что я немножко здесь преувеличиваю, но тем не менее. А когда вот человек ждет, а это в основном получается кто? Невеста, жена, мама, мать. То очевидно, что это томительно весьма.
Ну, вот. Да, вообще, вот начиная с плача Ярославна и заканчивая, не знаю, Ахматовским реквиемом, это вот да. Общая тема вот этого ожидания кого-то, любимого, кто вернется, не вернется, ты не знаешь. И в каком веке вообще можно сказать, что женская доля была легкой?
Ну, вот, да, даже вот если есть своеобразное очень стихотворение, великое, конечно же, да, у Константина Симонова «Жди меня, я вернусь». Оно вроде как бы, так вот я сейчас задумался, написано от лица солдата, так, но не оставляет меня ощущение, что вроде да, от лица солдата, но не совсем как-то. То есть, как-то он так совместил, что это очевидные какие-то переживания, устроение какого-то ждущего человека. Не того, который желает, чтобы его ждали, просит, умоляет, а уже ждущего.
Ну, вот. То есть, какой-то внутренний голос
ждущего, ну, да, человека? Ну да, что-то такое, да. Вот. Поэтому, ну, а еще раз говорю, что ждать догонять хуже нет, как говорит пословица. А вот, ну и одновременно, конечно, тяжело это, да? Вот поэтому мы можем говорить про женский крест в этом смысле. Ну, потому что ждать тяжело, короче говоря.
Отец Алексей, мужчинам никогда не приходит в голову восхищаться женщинами за то, что они вообще решаются рожать детей, зная, что подписываешься на, ну, во-первых, значит, бесконечные болезни этих детей, ну, чаще всего в 90% случаев, потом на их там бесконечное откуда-нибудь ожидание, или с войны, или из армии, или еще что-нибудь, потом на какие-нибудь страдания по поводу их неудачной личной жизни и так далее, и так далее. Еще неизвестно, с мужской помощью при этом или нет.
Частью да, другое дело, что переживания, так сказать, относительно того, что там что-то не сложилось, там, или болеет там кто-то так, у отца есть, только оно по-другому выражается обыкновенно. Странно было бы, если бы отец переживал так же, ну, как мать. Он по-другому переживает. Это другое. Ну, вот. А относительно того, что временами, ну, я действительно замечаю там среди своих знакомых, что есть вот это вот некоторое, не то чтобы восхищение, но, ну, как бы сказать, удивление, уважение, там много разных терминов можно. Насчет некоторой безбашенности женщин, которые решаются на такого рода вещи, вот, ну, присутствует. Но оно, ну,
особенно на многодетность, да?
Наверное, тоже.
Вряд ли кто-то восхищается в наше время. Слава богу, до такого не дошло, чтобы восхищаться просто, что женщина одного ребенка родила. До этого мы еще не дошли все-таки. Ну, наверное, там, начиная с третьего, наверное, восхищение начинается.
Ну, такое по-разному бывает. Это восхищение, конечно, так сказать, смешанное с каким-то
с недоумением.
Нездоровым интересом, допустим.
Ну, или с недоумением.
Да. Это видно, и, допустим, некоторые... Оно же не просто проявляется как восхищение. Ой, какой ты молодец! Нет, оно проявляется в каких-то вещах, которые, допустим, ну, мне, например, кажется немножко... Мне лично, допустим, да, кажутся немного такими, ну, странными вещами, скажем, да. С другой стороны, я вижу, что там популярность эти вещи, которые...
Например?
Ну, партнерские роды, например.
Угу.
Ну,
то есть это уже вот момент, в который некоторые мужчины хотят все-таки разделить со своей супругой.
Не знаю насчет разделить, не разделить, но я вижу в этом...
Ну, помочь хотя бы.
Да, я вижу в этом какую-то вот действительно так понимаемую, а вот так осуществляемую ответственность действительно. Ну, вот, поэтому, да, некоторое признание этого дела есть, но тут еще и другой момент тоже есть все-таки. Материнство обыкновенно более явное, особенно сейчас, чем отцовство. По и хорошим каким-то причинам, ну и по печальным причинам, что в основном понятие безотцовщина, да, вот есть понятие женский крест, есть понятие безотцовщина. Вот без, как сказать, понятие без, даже не знаю, как сказать, вот, чтобы
сиротство
без мамы.
Только
говорят, без мамы, чтобы, да, именно без мамы.
Мамы.
Вот безотцовщина понятие есть, да, поэтому...
Но оно как-то сейчас реже стало это слово употребляться, мне кажется, безотцовщина.
Не знаю,
может быть,
наверное реже,
очень.
А мне кажется, это во многом связано с тем, что страшная привычка, видимо, какая-то уже есть к этому.
Да, мне тоже кажется, что вот поэтому.
Может быть, поэтому еще. Во всяком случае, то есть, если мы говорим об отцовстве и материнстве, то очевидно, что материнская там любовь и отцовская любовь, они разные, но иногда человеку нужно одно, другое, нам другое, ну, более, скажем так, полезное ему будет. Да, вот. Но это огромные темы.
Ну, вот мне кажется, что, с одной стороны, мы сейчас часто говорим о том, что мужчины приобретают некие вот женственные черты такие, да, как это по-научному это называется, я забыла, феминизация мужчин, да? Феминизация мужчин,
Магина.
По-моему, да? А женщины, соответственно, там берут на себя многие мужские функции, и вообще вот какое-то такое смешение происходит. Но вместе с тем, мне кажется, есть и некоторый положительный момент в этом, в том, что у мужчин проявляются какие-то женские черты, потому что все-таки, как мне кажется, может быть, не в большинстве своем, но многие мужчины стали сейчас разделять с женщиной все-таки вот этот, ну, будем говорить, крест, опять раз мы сегодня об этом говорим, крест, воспитание, рождение, воспитание больного ребенка, вот, и понимать как-то больше женщину, может быть, именно в силу того, что вот этой вроде нехорошей тенденции приобретения мужчинами каких-то вот типично женских свойств, а сочувствие, сострадание, как это говорится, эмпатия, да, эмпатия, эмпатия – это типично женские свойства, которые, вот как мне кажется, у мужчин все чаще проявляются. И для женщин, наверное, это хорошо, им живется легче, потому что сейчас гораздо чаще, чем лет, там, не знаю, 100 назад, можно встретить мужчин, которые наравне с женщинами и даже больше занимаются своими детьми, их воспитанием. Играют с ними, читают с ними, общаются с ними. То есть, если раньше это было как исключение какое-то, вот мы вспоминали в прошлом году, там были юбилейные даты всякие, и в этом тоже мамина сибиряка, вот как он воспитывал свою единственную дочь, Алёнушку, после того, как вот погибла в родах ее мать, вот сколько он уделял внимания ей как отец, тогда, по тем временам, это вот смотрелось как нечто из ряда вон выходящее, такое внимание, то есть уходить там откуда-то из гостей, бежать к дочери. Сейчас, в общем, это как-то людьми уже воспринимается как, ну, во всяком случае, не норма, но что-то такое вот обычное достаточно. Отец, который там уходит с какой-нибудь вечеринки, что мне надо к детям, что я хочу провести выходные с семьей, что ты делаешь, я читаю там дочке или сыну. То есть это уже стало, ну, я говорю, если не нормой, то во всяком случае распространенным явлением.
Мне сложно сказать, потому что я здесь абсолютно никакой не специалист. Части, наверное, да.
Ну, вы же но тоже я отец все-таки.
Подозреваю.
И общаетесь, да, с прихожанами.
Я подозреваю, что это не совсем процессы одного корня. Потому что, ну, то здесь надо как раз, мне кажется, исследовать. Я бы постерегся, скажем так, говорить, что вот это вот феминизация мужчин, так сказать, и их участие в детстве, так сказать, это из одного корня произрастает. Я боюсь, что нет. Ну, или наоборот, радуюсь, что нет. Потому что смотреть надо.
Ну, а с чем как это может быть еще связано? Вот вы упомянули о партнерских родах. Это действительно сейчас более или менее стало распространенным явлением. Ну, да. Раньше представить себе было невозможно.
Возможно, что вот это вот участие мужчин в воспитании, так проявляемое, да, оно вообще связано, в принципе, с тем вниманием к детству, которое вообще, в принципе, есть. Вот в науке, в культуре, в обществе и так далее. Тем особым к нему отношением, которое проявилось там последние, там, сколько там, лет 300, наверное, да, в европейской культуре. Не знаю, про восточную не буду говорить, не знаю. Когда много-много-много-много раз тебе про это сказали, то вольно-невольно, так сказать, хочешь не хочешь, но к этому поворачиваешься. А феминизация мужчин здесь, мне кажется, как-то из другого чего-то происходит. Да, вот. Из каких-то близких, из чего-то, может быть, действительно близкого какого-то корня, но, ну, как бы сказать, все-таки это не есть хорошо. Так ведь, да? А когда вроде как ты участвуешь в воспитании ребенка вот как-то так сильнее, плотнее, это хорошо. Не из одного корня, чтобы росли и плохие, и хорошие вещи, значит, надо разбираться, где там эти корешки все-таки сидят. А вот похожесть присутствует, конечно, но надо разбираться.
Мужчина должен помогать женщине вот, нести ее вот этот крест семейного служения. Должна ли церковь как-то вот об этом говорить?
Формулировка меня умиляет, конечно.
Ну, наверное, она неуклюжая. Сформулируйте иначе, хорошо. Помогать, ну, но это же типично фразеология все-таки церковная. Крест, нести свой крест. Я поэтому так и говорю. Можно, конечно, понятно сказать светским языком.
Носите тяготы друг друга. Тут и женщины должны помогать мужчинам. Ну, не в том смысле, что там хвататься за бревно, там, да, наверное. И мужчины женщинам, то есть все, мужья женам, там, жены мужьям. О воспитании речь, если идет, то мы действительно это видим. Да, вот. Что же касается, собственно, голоса церкви по этому поводу, да, То есть, что здесь имеется в виду, послания какие-то специально, там, или на проповеди про это сказать?
Ну, а
там,
почему не сказать на проповеди, мне кажется, в этом, если был бы повод, и ничего
значит,
бы в этом
здесь,
не было странного.
Как бы сказать-то, мне кажется, эта тема скорее не для проповедей, вот так, для проповеди, да, хотя, конечно, там не кажется так, да, сколько эта тема для просто пасторского духовного кормления?
Ну, отец Алексей, проповедь перед венчанием.
А, перед венчанием?
Да, допустим, да, вот как вариант. Потому что мы слышим очень часто с церковных трибун призывы просто вот рожать детей, рожать побольше. Угу. А вот таких призывов мужчины помогайте больше женщинам, берите побольше, старайтесь на себя.
Дело в том, что если мы говорим о венчании, проповеди венчания, то, как бы сказать, рождение детей, так, воспитание их, это, ну, как сказать, это следствие того, что, в принципе, в семье все нормально или ненормально. Есть верность или нету верности. Ну, есть любовь или нету любви. И поэтому, в общем, наверное, в первую очередь надо об этом говорить. А потом, исходя из того, что вот есть верность или неверность, и дальше уже двигаться. То есть, вот, вот мне так кажется, если так вот разобрать немножко по полочкам, что называется. То есть, сразу вывалить на человека, что ты вот должен разрешить мужу помогать тебе в воспитании детей, мне кажется, это немножко как бы начать с середины, что называется. Сначала нужно с какими-то, ну, разобраться основательными вещами, из которых уже, да, будет ясно там дальше уже.
Хорошо, дальше может быть, не про воспитание детей, тогда вот такой вопрос. Вот сама природа женщины, ее, вот, какой ее сотворил Бог, вот в этом нет тоже некого испытания, ну, условно говоря, тоже креста какого-то. Вот когда апостол говорит про женщину, что женщина немощный сосуд. Угу. Вот в каком здесь смысле она? То есть она создана как немощный сосуд, я правильно понимаю? Но исходя из того, что она немощный сосуд, она и терпит некоторые, мягко скажем, неудобства в жизни. То есть это тоже своего рода крест. И я хочу спросить, должен ли отец воспитывать в своих сыновьях по отношению к женщинам именно вот такое отношение? И в каком смысле он должен им говорить, что женщина немощный сосуд?
Вот с немощным сосудом.
Надо ли вообще об этом говорить?
Немощный сосуд нельзя лишний раз это самое, как это, трогать. Вот. Нельзя его, как это, бить. Ну, как мальчикам говорят, девочек бить нельзя. Ну, вот в этом и плане как раз и есть. То есть
а в смысле снисходительности какой-то к женским слабостям? Вот женщина
здесь,
вот
здесь слабый человек. Здесь надо осторожнее, потому что эта снисходительность легко превращается в...
пренебрежение?
Ну, да. То есть, ну, что взять? Я по радио это не могу показать, моё выражение лица, ну, к сожалению. Поэтому хорошим примером, ну, идеальным, конечно, так сказать, в идеале, не на практике, является отношение к тому прекрасной даме, отношение к матери там, и так далее. Да.
Прекрасной даме – это скорее поклонение, чем снисхождение.
Ну да, нет, не поклонение, там все значительно более сложно. Вот. Но я имею в виду, что хорошим примером именно вот такого отношения, с одной стороны, которое не является пренебрежительным, с другой стороны, является почтительным, с третьей стороны, является все-таки действительно мужским, да,
оберегающим таким.
Да, то мы такие примеры имеем в виду. И поэтому, еще раз говорю, простые слова, бить девочек нельзя, даже если они этого заслуживают. Вот.
Они как раз и формируют в мальчике вот это отношение, да?
Да, ну и такого рода вещи. Вот. Почему нельзя? Потом поймешь, разберешься, значит. Ну нельзя, потому что. Даже если ты мужчина, значит, ты не будешь ее бить. Если ты не пойми кто, значит.
А когда уже вырастает?
Если ты баба, да, будешь драться. Вот и все. То есть здесь.
Тут тоже звучит некое пренебрежение.
Но здесь оно такое, как бы сказать, немножко.
Ироническое.
Да. То есть здесь своеобразно должно быть какое-то такое смешение, что чтобы человек, с одной стороны, себя не воспринимал таким. А вот высоким-высоким, вокруг которого, значит, ног все вьются, и поэтому я никого трогать не буду из них, потому что они не заслуживают этого. С другой стороны, именно тут как раз вот как должно быть сочетание почтительности, а вот, и бережливости, и уважения, и, конечно, ответственности. А это сложно, конечно. Тем более, что, в общем, насколько я замечаю, там, это достаточно такой въедливый временами, как это сказать, ехидный народ, эти девочки. Как хочется.
Ну, сейчас девочки стали очень боевыми, скажем, я бы сказала. Да, могут да. и первые драться полезть.
Да нет, это нет, всегда было, что были девочки, которые там дерутся там и так далее.
Ну, сейчас стало больше.
Ну да, вот, ну, в общем, проблемы все равно те же самые остались у парней. Как вот их не бить, спрашивается. Не знаю, сложно временами это.
А если в психологическом смысле? Вот, например, спорить с женщинами, вот спорить. Вот иногда встречаешь мужчин, которые, ну, принципиально не спорят с женщинами вообще. Ну, то ли из соображений, что, ну, что с ними спорить, как вы говорили, да, но все равно это вот, сказать, дурочки, и только нервы тратите, и ее расстраивать, и себя зачем спорить. Да? Либо из соображений, опять же, высших, что, ну, зачем человеку трепать нервы? Ну, соглашусь, ради мира в семье.
Мне кажется, здесь... больше уже требуется не вот такой подход, нельзя бить девочек, а подход более конкретный. То есть временами, да, не надо спорить, но это, мне кажется, уже касается и вообще всех людей на свете. Хоть кого, хоть детей, там, хоть женщин, хоть мужчин. Вот.
Нет, ну вот есть такой принцип воспитания мальчика, что уступай, всегда уступай. Женщине, девочкам, маме, сестре, там, вот всегда уступай. Ну, не спорь, не там, не знаю, не хами учительнице. Ну, вот,
нет, она... всегда уступай и не хами – это разные вещи. Есть вещи, о которых ну, нельзя никак уступать. Ну, вот это очень важно,
это
особенно в нынешнее время. Да, и хоть кто там будет. Потому что хамить-то тебе могут и, как это сказать, и нагло, а могут хамить и утонченно. Тут надо разбираться. И хамить тебе может и мужчина, и может женщина. А вот, и здесь как раз вот и надо человеку каждый раз находить, так сказать, такой образ поведения, чтобы с этим совсем можно было разобраться. А тотальное уступание, ну, оно... как сказать, когда человек еще к святости не пришел, ну, вот пока еще не пришел, вот что-то такое, да, то его смирение везде уступать, оно, по всей видимости, будет просто ложным.
То есть, вне зависимости от того, кому там, женщинам, ну, конечно, не да. женщинам, неважно. Нет. Хорошо, еще вот такое в заключение вопрос. Сейчас очень много одиноких женщин, которые вот свою, как говорится, половинку, не нравится мне это выражение, но, тем не менее, оно распространенное, не нашли, не встретили. Как им относиться к этому своему положению? Вот как к кресту, который им Господь дал? Или, ну, как к чему-то временному, то есть надеяться до последнего, искать какие-то, что называется, варианты? Ну, сейчас возможности такие есть, там и сайты знакомств, там и так далее. Ну, возможностей много на самом деле. Либо нужно это принять именно как промысел тебе Божий и смириться с этим.
Это зависит от личного духовного строения человека. А вот общий рецепт здесь абсолютно невозможен, мне так кажется. То есть нельзя сказать, что все давайте, значит, все, раз вы одиноки, то все, ведите монашескую абсолютно такую жизнь. Ну, в смысле, как устремленную к постригу, что называется. Нет, или как-то, я не знаю. Или наоборот, все срочно, так сказать, поскольку у нас демографические, срочно ищите достойного супруга, тоже так не скажешь. Это по человеку надо смотреть. Ну, вот.
Но вы сами как думаете, вот когда женщина одиноко проживает свою жизнь, вот что это? Это просто какая-то случайность, это их неудачливость какая-то, или это действительно крест, который для чего-то им дан, почему-то. Хотя вот с одной стороны плодитесь и размножайтесь, а с другой стороны Господь кому-то вот такую жизнь дает.
Нет, ну, плодитесь и размножайтесь, но с другой стороны говорится о скопцах.
Ну, чаще всего эти женщины очень хотят замуж, понимаю, хотят да. детей. Не устроено так изначально.
Ну, да. Здесь все может быть. Может быть, действительно, это, собственно, крест одиночества такого, да. Может быть, просто это крест терпения, что человек нетерпеливый и сильно. Да, вот, чтобы его как-то Господь, там, не знаю, бережет, чтобы он за первого попавшегося не вышел.
Замуж, да?
Вот по-разному это может быть. Может быть, действительно, человеку надо в себе вначале что-то изменить. Так, вообще. А вот чтобы он был пригоден, слово хорошее, да? Нормальное? Пригоден для семейной жизни. Вот, потому что одно дело желание детей, другое дело, ну, дети тоже люди, в общем, на самом деле, их жалко, может быть, потом.
Ну что ж, отец Алексей, спасибо. Я напомню, что мы говорили вчера и сегодня о кресте Богоматери и немного о том, что такое женский крест, как это понимать в наше время, ну, о каких-то взаимоотношениях мужчин и женщин. Бесконечный, конечно, разговор, но немного поговорили. Я напомню, что у микрофона был протоиерей Алексей Яковлев, настоятель Никольского храма на Синих Камнях. Спасибо вам, с наступающим вас Благовещением Пресвятой Богородицы.
Спасибо, Ксения, за разговор. Тоже я всех хочу поздравить с наступающим праздником Благовещения. Преблагословенной Владычице будет воскресенье, соединенное, как мы уже сказали, с крестопоклонной неделей. Ну, надеюсь, что раз Благовещение в этом году выпадает на воскресенье, то всем удастся помолиться, праздновать. До свидания, дорогие друзья.